вам большое. Да. Господа, давайте все-таки вернемся к теме нашего круглого стола, который уже пора по регламенту завершать. У нас еще два выступающих. И все-таки вспомним об инновациях. Рынок недвижимости, конечно, очень интересная, захватывающая тема. Она всех нас очень сильно волнует. Но давайте послушаем все-таки представителя реального инновационного бизнеса. Я предлагаю слово Олегу Юрьевичу Качанову, генеральному директору Никор Венчурные фонды. Венчурный капитал, наш выход, ваш вход. Пожалуйста, Олег Юрьевич.
Постараюсь быть коротким и без презентации на слайдах, поэтому, наверное, с места лучше будет. Я представляю гильдию или цех, или, как сказать, по-другому, там, громко говоря, венчурную индустрию. Чем занимается венчурная индустрия? Мы выращиваем из идей, мы, точнее, даем деньги на перетаскивание людей и идей в их головах вот, из лабораторий в промышленный сектор. То есть мы не даем деньги на исследование, мы даем деньги на переход, на коммерциализацию самого процесса. И в частности, вот отвечая как бы на вашу короткую реплику, именно мы и занимаемся в том числе вот этими самыми процедурами. Мы заменяем в том числе и предпринимателей, которых нет сейчас в стране, и которые должны были возглавлять стартапы, к сожалению. Я лично инвестирую свои деньги, поэтому, в общем-то, принимаю на себя свои риски и отвечаю за свои слова в этом вопросе. Венчурных фондов сейчас в стране создано много, государство активно участвует в этом процессе. Как сказал один из докладчиков, 14 действительно региональных венчурных фондов уже созданы в частно-государственном партнерстве. И в них уже проинвестировано 6 миллиардов рублей. Создан РВК, в РВК 30 миллиардов рублей, и РВК раздаст деньги тоже венчурным фондам. И это будет 30 плюс 30, еще 60. То есть по нашим подсчетам примерно только вот в этих двух точках внесения денег в венчурную индустрию возникает 65 миллиардов рублей. По моим оценкам, в двух раундах инвестиций можно было бы вложить в среднем порядка 60 миллионов рублей в один стартап для доведения его до какого-то более-менее внятного опыта промышленного состояния, начиная с посевной стадии. Соответственно, какие-то стартапы отпадут, конечно, в ходе этого перехода. И в целом в течение 2-3, может быть, 4 лет можно ожидать постепенное появление на рынке от 500, очень грубая оценка, от 500 до 1000 малых инновационных предприятий, которые являются вот этими самыми носителями, там, ядрами, зародышами, как это можно назвать, носителями неких технологий. И эти технологии в разных областях. Это и IT, которых много, это и life science, биотех, там, фармацевтика, это и новые материалы, сдвигающиеся в области нанотехнологий, и машиностроение, и альтернативная энергетика, достаточно широкий круг, вплоть до пищевой промышленности, в принципе, я знаю такие проекты, которые связаны с применением технологий, там, вот, с усовершенствованием в этой области. Вот, вопрос, который возникает у нас, у нашего цеха, мы ведь это делаем не ради любопытства, либо не для того, чтобы потратить государственные деньги. Это рынок, это бизнес. Мы должны продать, а у нас должны купить. Вот последний нас интересует. Кто у нас будет покупателями наших стартапов? Это, представляете, объем рынка. От 500 до 1000 объектов продажи. Это будет возникать в течение, вот, это будет не сегодня, это будет не завтра. Хотя, например, в моих фондах уже 2-3 объекта я могу продавать, 2-3 проекта. Или я буду этим заниматься в начале следующего года. Но в целом наша гильдия вот вынесет на рынок, кто будет покупать. Я тут задавал участникам панели некие такие наводящие вопросы, для меня интересные. К сожалению, не услышал такой позитивный ответ. То есть ответ неутешительный, покупать некому, собственно говоря. И мотивационного мотивации, исходящей от наших собственников, я тоже не вижу. Действительно, именно собственники заинтересованы с тем, чтобы стимулировать и топ-менеджмент, и линейный менеджмент даже уже ниже в приобретении всего того, что мы, в общем-то, готовы предложить. Пример, а что у них? Вот у них как бы всегда все хорошо, что у них здесь? Здесь у них, к сожалению, тоже хорошо. Пример Novartis. Я на разных бывают таких конференциях, общественных таких деловых мероприятиях, всегда, если есть иностранные коллеги, спрашиваю, ребята, вот как у вас? Есть развитая венчурная индустрия, Silicon Valley, Бостон, там еще несколько в Европе таких центров, конечно, менее крупных, то тоже. Но есть еще и крупные корпорации, Intel, не знаю, General Electric и так далее. Каково соотношение той доли денег, которые вовлечены в инновационный процесс, которые позволяют инновации, скажем, инкорпорировать внутри корпораций, то есть внутри таких крупных корпораций, сами же разработки внутри же и внедряются. И какова доля денег либо успехов вне корпораций, то есть которые выращены в венчур-фондах, в венчурных фирмах, и потом уже приобретаются такими крупными игроками, операторами рынка. Соотношение денег либо соотношение успехов и так далее. Трудно даже сказать соотношение чего, но примерно экспертная оценка, вот где больше инноваций, либо внутри корпораций американских, например, либо в венчурной индустрии американской, которая потом, естественно, естественно, привносит, и эти корпорации все кушают. Пример, один из вот недавно прозвучавших примеров, такой редкий, к сожалению, случай, когда отвечали на короткий опрос коротким ответом. Novartis, известная фармацевтическая компания, из 10 лекарственных препаратов, которые у них есть в портфеле, ну, я думаю, 10 это примерный такой вариант, 3 из них вырастили самостоятельно, 7 купили. Купили не в виде технологий, не в виде патентов, естественно. Это были куплены малые инновационные компании, которые были выращены венчурными фондами. Вот соотношение. То же самое Intel, вот коллега Citronic сидел, ему тоже вопрос такой короткий задавал, он просто не в курсе. Intel имеет венчурный фонд Intel Capital, который выращивает такие компании. И выращивает не только для себя, для своего как бы съедения, но и выращивает еще и наружу, продает. Microsoft очень оперативно здесь участвует на российском рынке, присутствует во всех там мероприятиях и активно действует с бизнес-ангелами. С российскими, я извиняюсь, да я сейчас буду заканчивать, и собирается скупать. То есть вот культура сформирована на Западе, приобретение стартапов, и именно таким образом повышение своей конкурентоспособности. И у нас эта культура, к сожалению, не сформирована до сих пор, печально. И я думаю, что мы должны будем сейчас озаботиться, мы, я имею в виду, вот наше венчурное сообщество, потому что для нас наш выход – это ваш вход, как вот было заговорено. То есть мы продаем, а вы покупаете, где покупатели. И мы будем озабочены созданием вот этого, во-первых, культуры в первую очередь, то есть некой ментальности приобретения стартапов как способа повышения своей конкурентоспособности. И, во-вторых, инструментов передачи, инструментов продажи. Ну, конечно, одним из таких инструментов выхода может стать Роснано, о чем Денис Сергеевич уже говорил. Да, мы могли бы выходить, вы могли бы входить, но Роснано дальше должен знать, куда ему дальше выйти, еще, в общем-то, это следующий уже шаг технологического коридора. Я предложил бы в этой связи, может быть, пользуясь вот тем, что сейчас журнал «Эксперт» не как журнал, а как вот такой институт, скажем, который, в общем-то, тоже активно участвует в инновационном процессе в России, заботился проблемой сведения крупного бизнеса и венчурной тусовки нашей, вот венчурного цеха нашего, на каком-то площадке, в каком-то круглом столе с тем, чтобы мы могли встретиться не только с уважаемым владельцем МАИР, но и я знаю, что у нас достаточно много продвинутых, в общем-то, людей, которые владеют бизнесами, может быть, заинтересованы, лично они заинтересованы в модернизации. Я знаю, что внизу очень сложно продвинуть эту ситуацию вниз-то. Вот. И путем обмена идеями, итерациями, такими шагами, мы, в общем-то, за несколько лет смогли бы сформировать в это понимание и культуру приобретения стартапов нашим российским крупным капиталом. Может быть, это можно было бы сделать через круглый стол РСПП-РАВИ, например, под эгидой эксперта, либо на площадке эксперта. Может быть, ТПП подключить. В общем, что-то нужно делать, потому что ситуация очень острая.
Есть Всемирная организация бизнеса. Есть Всемирная организация бизнеса в России.
Это очень много. Всемирный бизнес, это очень глобально. Да. Если мы этого не сделаем, в конце концов, то эти 65 миллиардов, а еще даже еще и большие деньги, просто куда мы вынуждены будем нести наши стартапы? Ну, извините меня, на Запад. Вот Silicon Valley наши будут покупать технологии и дальше. А Денис Сергеевич будет сотоварищ потом их обратно скупать. А мы будем нести туда продавать. Нам же нужно продавать их, в конце концов. Мы же не будем не сидеть вечно.
Спасибо, Олег Кирилл. Причем покупать будет по более высоким ценам. Ну, да, туда-то продадут, туда продать подешевле, придется покупать дорого.
Не хочется нести их на Запад, честное слово, я тоже не хочу. Я, если вот два покупателя, один российский, другой американец, я нашему продам, в конце концов. Но если наших нет в принципе, я нашу. У меня нет IT, у меня фармацевтика, например, наполовину. И это дорого стоит на Западе. А у нас фармстандарт, либо там другие наши, в общем, игроки рынка, дорого мне не заплатят, я знаю. Куда лучше продавать? Мне лучше туда продать, но жалко. Что делать?
А, Олег, красиво, на технологии есть покупатель.
Сейчас слово «нано» такое затертое, что лучше говорить про новые материалы.
Хорошо, есть вопросы к докладчику? Да, пожалуйста.
Спасибо. Ну, в какой-то степени я продолжаю свой вопрос, заданный Ситрониксу, и он и к вам относится, Олег Юрьевич, и к Дионису Сергеевичу. Любой продукт, нано он, не нано, он требует некой визуализации. Да? Нано потрогать нельзя, технологии потрогать нельзя. Вот есть ли в ваших планах, продуманы ли инструменты материализации, да, реализации идей, технологий в виде конкретного продукта потребления, который, соответственно, найдет свою целевую аудиторию на рынке. Да? Вы говорите, нам нужно его продать. Для того, чтобы его продать, его нужно во что-то одеть, да? Некую упаковку нужна продукту. Нужно его, если мы говорим о каком-то медицинском изобретении, нужен корпус. Если мы говорим о там, каких-то технологиях другого порядка, в любом случае нужна материальная оболочка, то, чем занимается, собственно говоря, промышленный дизайн. Вот, и этот вопрос, я так понимаю, становится все более актуальным, потому что вот буквально на днях меня пригласили преподавать в Intel Innovation Studio в Московском государственном университете на экономическом факультете. У них как раз инкубатор, наверное, вы знаете, да, об этом, об этой организации, Лаптев, там такой руководитель, как раз на тему рассказать вот этим товарищам, молодым стартаповцам, как им использовать дизайн как стратегический фактически инструмент своего бизнеса, в том числе, чтобы понять своего потребителя, своего конечного покупателя.
Кстати, а вопрос можно сформулировать?
А вопрос вот еще раз я повторяю.
Вопрос примерно, понятен. Используем ли мы промышленный дизайн как бы при создании стартапов, при их развитии?
И более широко, какие другие, может быть, инструменты у вас используются?
По поводу промышленного дизайна могу привести кейс такой конкретный. Мы разрабатывали, сейчас еще, в принципе, находимся в этом проекте. Это проект, его технологическая идея состоит в создании некого станка балансировочного. Знает, значит, это станок, мы у них как-то его и брали. Сейчас он доведен до технологии вывода опытно-промышленного образца на рынок. То есть мы создали образец, он, конечно, грубый, корявый, некрасивый. Попытались заставить наших разработчиков, это ученые университета Пензенского, сделать ему более красивую оболочку. Я им даже подсказывал, вот смотрите, на сайт залазите, Google как бы всегда такой инструмент под рукой, ищите промышленный дизайн, находите там фирму, заказывайте им корпус. Не заказывают. Ну, нет ментальности этой. В принципе, да, нужно было бы заботиться не только технологической красотой, но и красотой, вот, промышленно-эстетической красотой. И это способствовало бы в том числе продвижению продукции на рынок в будущем. Но культуры нет. Наши вот те, которые разработчики, они же все-таки во многом бэкграунд советские имеют, ученые такие. Вот их очень трудно туда сдвинуть, несмотря на то, что мы понимаем это, но группировка пока ничего
вот
не приводит.
Ну вот это понимаете? То есть...
Мы понимаем. Но понимать, вроде, как собака, понимает, да, но вот говорить не умеет. Вот мы им заставляем говорить, они не говорят.
Спасибо. Есть еще вопросы к докладчику? Да, пожалуйста.
Нет, если просто нет вопросов...
Хотел бы просто поблагодарить этого докладчика, вот поскольку вы, ну, может быть, даже не за то, что вы сказали, а вот за то, что вы делаете. Я даже не знаю, как вы это делаете, но в любом случае вы делаете очень важное дело. И вот я просто вас хотел бы поблагодарить.
Спасибо, мы зарабатываем деньги для себя. Это будет лучшая благодарность, если заработаем. Нет,
теперь, значит, поскольку вы все-таки вот хотите так сказать, то тогда возник вопрос. Значит, дело в том, что продавать кому-то, если вы хотите продавать в России, можно только при наличии промышленной политики. То есть нужно понять, вот будет у нас только «Газпром» или у нас будет еще «Nokia», будет крупная фармацевтическая компания, не только «Ферейн». Если у нас нет промышленной политики, то невозможно планировать продажи. А вообще инновации – это не совсем точное слово. Должны быть проекты, а не инновации. Инновации – это, знаете ли, вот напоминает казино. Нельзя перепрыгнуть пропасть в 3-4 прыжка. Инновация – это мост, который…
Пожалуйста, может... вопрос задайте конкретно.
Вопрос состоит в следующем, что вот, ну, хотя у вас лучший, на мой взгляд, доклад, но тем не менее, вы как-то принимаете участие в хотя бы в ознакомлении с российской промышленной политикой, потому что все мы в этом соусе находимся. Спасибо.
Ну, я вообще-то, конечно, не политик, и в политике стараюсь участие принимать, ну, так, дозированно, выборочно, скорее в общественной деятельности, чем в политике. И комментировать, что там у нас делается в области промышленной политики, не стал бы. Одно время вообще промышленная политика была ругательным практически в 90-х годах. Сейчас, дай бог, чтобы немножко поменялось. Не знаю, я думаю, что для того, чтобы мы были успешны, именно мы, вот венчурный рынок и стык между венчуристами и крупным бизнесом, достаточно самого по себе рынка. Лучше не мешать, чем проводить некую политику.
У нас давайте оставим дискуссию на конец, да, мероприятия, потому что есть еще просто докладчики.
Если успеем, насчет два докладчика, мы уже ушли за регламент.